«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Ну что ж, вас с весной наконец-то наступившей. Ну, в общем, это и не весна даже, а уже и лето практически. 20 градусов сегодня обещают нам товарищи синоптики. Сегодня пятница, 19 мая, 11 часов утра по московскому времени. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Манипуляция, способ защиты или форма выражения конфликта. Как уберечь себя и своих детей от манипуляции? Об этом мы и будем говорить в нашей передаче. Сегодня в студии на радио ТЭУС автор и ведущий передачи Игорь Попов. И напряженный человек сидит напротив меня. Это психолог Сергей Алхутов. Привет, Сергей.
Ну, привет. Как по напряжению сказать «здравствуйте».
Вот, этот человек будет пытаться нами сегодня манипулировать, дорогие друзья. Но мы-то с вами тертые калачи. Мы с вами не поведемся на эти манипуляции. Хотя, впрочем, узнаем в эфире, как это все это у нас получилось ли. Итак, немножко о моем госте. Сергей Алхутов, практикующий психолог, один из руководителей авторской студии психологического консультирования с веселым названием «Каштаны», в которой применяется психологическое консультирование, техники телесно-ориентированной терапии. Мы об этом уже говорили как-то в одной из наших передач. Ну что ж, Сереж, мы в прошлый раз с тобой начали тему такую... конфликты и манипуляции, да, вот, и сегодня мы продолжим, как оказалось, тема популярная, мы уже там, наверное, третью передачу об этом говорим, ну, не подряд, конечно, да, даем отдохнуть нашим радиослушателям.
От манипуляции.
Да, от манипуляции, от наших манипуляций, да, дорогие друзья, вы можете нам звонить, телефон для прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, у нас есть также Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Если вы не запомнили, ничего страшного, мы в течение передачи повторим эти телефоны, вы можете нам звонить и писать. Также вы можете нам писать через сайт teos.fm, и также у нас есть самые разные мобильные приложения. Все для вас, дорогие друзья, для Android и iOS, пожалуйста, пишите, мы будем вам рады. Ну, тем более, что моего гостя надо будить, я-то уж проснулся из мытища, а он добирался, а он из Москвы еще, в общем, вот после чашки кофе.
Москвичи такие.
Да, пока они проснутся, так что будем будить его. Ну что ж, Сереж, давай-ка. Мы говорили о том, что манипуляция возникает на фоне конфликтов.
На фоне скрытых конфликтов.
Да. А, вот, на фоне скрытых конфликтов.
На фоне, да, скрытых и нереалистичных.
Вот так. Но вот давай-ка, знаешь что, я решил, значит, повернуть реки вспять, как в советское время пытались, да?
Бедные малые народы севера.
Да-да-да. И попробовать начать, знаешь, с чего? Всегда ли манипуляция является следствием конфликта, даже скрытого конфликта? Может быть, это как раз попытка сбежать от конфликта?
Встречный вопрос. Если вы бежите от конфликта, не является ли это следствием конфликта?
Ну, да, это внутренний конфликт, безусловно, я согласен, да. Но здесь вот смотри, мы можем разделить так. Есть конфликт с самим собой, да, когда человек не может найти с собою, скажем, не договориться с самим собой, да, и он, соответственно, начинает проецировать это вот на других людей,
может,
да?
Может проецировать на других, может как бы расщепляться как личность.
Ой, ну это вообще уже шизофрения, мне кажется.
Ну, когда проецирует на других, это паранойя.
То есть все равно болезнь, да. Вот, ну, поговори с умным человеком с утра, что называется, да?
Да.
Вот, задай себе сложные вопросы. Но смотри, вот все-таки, когда мы рассматриваем, конечно же, когда мы говорим о конфликте, да, безусловно, передача посвящена такой теме, как воспитание, да, детей с особенностями развития, детей с ограниченными возможностями здоровья. И мы, родители детей с особенностями развития, да, особенно особенных детей, просто особенных детей, да, там вот совершенно разные могут быть слабовидящие, да, слабослышащие, да. Вот мы всегда, часто сталкиваемся, я хотел сказать, всегда, не всегда, конечно, не 24 часа в сутки ты сталкиваешься с манипуляциями, да, и не все люди манипулируют, да, тобой, вот, хотя, мне кажется, в той или иной мере мы все как-то либо манипулянты, либо вот, значит, нами пытаются манипулировать, в той или иной мере, да.
Ну, вопрос в степени, конечно.
Да, в степени, да. Это, знаешь, это как меня, ну, как с созависимостью, да, я еще не видел несозависимых, абсолютно несозависимых людей, да, вопрос в градусе созависимости, да, насколько вот это, насколько твоя, скажем, ну, как твоя зависимость от мнения другого человека или от его действий, да, от его слов, да, от его оценки, да, мешает уже тебе жить, да, и ну, становится какой-то такой, не знаю, навязчивой, да, навязчивой идеей для тебя или навязчивым поведением. Но вот если говорить о манипуляциях, все-таки на какой, скажем, на какой почве они возникают и вызревают? Вот сегодня мы с тобой попытались приготовить кофе микроволновки, да? И, в общем, увидели, что первый вариант оказался не очень удачным, да, потому что неправильно мы выставили градус, то есть повысили температуру.
Да.
Вот дело действительно в повышении температуры конфликта, или здесь есть какие-то еще подводные камни? Смотри, я тут почти лекцию закатил.
Почти лекцию закатил, действительно. Ну, я все-таки вернусь к тому, что говорил на прошлой передаче. Дело не в температуре конфликта, а в степени его реалистичности. Вот. И в том, насколько этот конфликт происходит, собственно, в голове манипулятора, или он имеет место также и в голове противоположной стороны. Потому что если два человека конфликтуют за что-то, в чем каждый из них отдает себе отчет, то градус конфликта может быть достаточно высок. В общем-то, дело может доходить до оскорблений, угроз, физического там, какого-то воздействия, избиения, нанесения травмы, даже убийства. Но к манипуляциям это может не иметь никакого отношения.
Ну, то есть, когда тебя оскорбляют, это не манипуляция. Да? Это уже... Что это тогда?
Ну...
Тогда, слушай, давай так, раз уж... А тогда дай твое определение манипуляции. Что такое, по-твоему, манипуляция?
Как водится, определений можно дать много. Ну, давай, например, вот так попробуем. Можно говорить о манипуляции, когда одна из сторон... Ну, как ты изволил заметить, манипулянт, не полностью отдает себе отчет в том, как на нее воздействует. То есть, ну, как, у каждого из нас есть некоторые автоматизмы. Вот. Обычно эти автоматизмы хорошо притерты друг к другу в обществе. Ну, действительно, там один, вот, как я в тот раз тоже приводил пример, один идет, движется по вагону метро, он невольно обходит коленки другого, другой невольно поджимает ноги, и это действительно автоматизм там взаимный, хорошо притертый, вполне социализированный. Вот. А бывают случаи, когда один использует автоматизм другого. Кстати говоря, вот этот знаменитый Милграм, который ставил эксперимент, собственно, который, ну, показал, как человека можно превратить в палача.
Он ставил... Ты имеешь в виду, когда одни испытуемые были тюремщиками, а другие...
Да, это не единственный его эксперимент. У него были еще ранее очень любопытные эксперименты, значит, именно на нарушение вот этих вот социальных стереотипов. Человек заходит в метро, причем, ну, такой, скажем, не какая-то там беременная женщина или старушка, крепкого вида мужчина, подходит к кому-то сидящему и говорит: уступите, пожалуйста, место.
А это разве конфликт? Это же просьба.
Это, ну, будем говорить так, это, безусловно, просьба, но это просьба в таком социальном контексте, в котором работает вот автоматизм. И люди, как правило, уступали, хотя какие основания? Он не старушка, не беременная женщина.
Вот смотри, здесь же есть еще моменты какой-то, мы говорим о скрытой манипуляции, да? И мы иногда манипуляцию воспринимаем интонационно, да? Ну, смотри, поясни. Вот обычная фраза, ты сказал про эту фразу, уступите мне место, пожалуйста, да? А если ты подходишь, говоришь: уступите место, пожалуйста, да? Здесь манипуляции нет. Я подхожу к тебе и говорю: уступите, пожалуйста, место. Это конфликт? Это, или это уже попытка? Или уступите место, пожалуйста. То есть интенционно эту манипуляцию тоже можно выделить.
Ну,
мы же все равно на интенции, да, какие-то друг друга реагируем в любом случае, да?
Безусловно. Тут, собственно говоря, это можно назвать попыткой манипуляции. Угу. Дальше вопрос в том, насколько она удалась. У меня могут быть какие-то тоже стереотипы, автоматизмы, связанные с именно такой попыткой воздействия на меня. Там, я привык обходить конфликты, я привык во всем уступать. Да, конечно, я уступлю, только садись, только не злись, пожалуйста. Угу. Да? Или я привык никого не обижать, ко мне с таким обиженным видом. Но вот, никто не уступает, и ты сволочь, не уступишь. Нет, я уступлю.
Или наоборот, у тебя принципиально, да я не буду никому уступать, вместо какого-то я буду уступать. Человек, представляешь, колесит по кольцу в метро и ждет, пока к нему подойдут и попросят уступить место.
Ну, если человек способен на двухходовки, он скажет, ах, ты не уступишь, ну хорошо, сиди. Ты, нет, а почему же я встану? Вот, но если у меня есть несколько разных способов...
Даже несмотря на то, что у меня больные ноги, да.
Да, я встану, а ты сиди и чувствуй себя виноватым. Кто манипулятор в этом случае, в общем-то...
Ну, здесь два манипулятора сошлись.
Здесь два манипулятора сошлись. Но в том случае, если у меня есть, скажем, некоторая гибкость поведения, если я отдаю себе отчет в том, кто передо мной, зачем, почему, там, говорит именно с такой интонацией, то можно считать, что попытка манипуляции не удалась. Угу. Собственно, его манипуляция ведь в чем? Есть некоторый конфликт за место в метро. Да, там, может быть, эта бабушка больная, устала, действительно, у нее болят ноги, она с трудом движется на ногах. Но это не все. Да, есть второе. Она, не отдавая себе в этом отчета, значит, давит на наше чувство вины. Угу. И ладно бы речь шла только о месте. Это просто это явный конфликт. Да? Скрытый конфликт за то, кто из вас, собственно говоря, прав, кто виноват. И для того, чтобы избавиться от гнетущего чувства вины, ты встаешь и говоришь, бабуль, садитесь. Она, ну, ага, хоть один уступил, сволочь, а завтра не уступишь. Вот, но при этом та же самая бабушка может подойти ко мне и попросить, я уступлю.
Вот. И она ничего не может сказать, но поблагодарить, скажет, большое вам спасибо.
Да, да, все верно.
И вот здесь исчерпан конфликт. Дорогие друзья, уже к вам вопрос. Случалось ли вам сталкиваться с манипуляциями? Ну, странный вопрос в данном контексте. Я практически уверен, что все мы в той или иной степени сталкиваемся с манипуляциями и с манипулятивным поведением по отношению к нам. И все-таки, случалось ли вам когда-нибудь сталкиваться с манипуляциями? Как вы справлялись в таких ситуациях? Как выходили из конфликта? Ну, давай-ка продолжим мы с тобой. Почему же мы попадаемся тогда в таком случае на манипуляции и даем собой манипулировать? То есть это говорит о слабине, то есть это говорит о нас, низком интеллекте, низкой сопротивляемости, слабом характере, не знаю, там, внушаемости.
Ну, это очень философский вопрос.
Да не конкретный, просто даже без философии.
Ну, как это? Ну, вот меня сегодня уже, мне уже сегодня второй раз предъявляют, что я философ.
Я пытаюсь с тобой манипулировать, да?
Тебе это удается. Собственно, это вопрос о том, как мы выстраиваем свои приоритеты. Да, есть достаточно важные контексты в нашей жизни. Это, например, семейный контекст, это профессиональный контекст. Вот. Если нами пытается манипулировать, например, там, старушка Божий одуванчик в метро, которая давит на нашу вину, это контекст неважный. Мы можем встать и постоять на ногах, то есть... несколько остановок, и мы можем чуть-чуть почувствовать укол вины. Поэтому просто нет смысла прокачиваться именно в этой области, там, грубо говоря, против старушек. Потому что, ну, количество сил так или иначе, в общем-то, ограничено, семья и работа важнее.
Да, ну, плюс еще ты потом вынужден будешь как-то что-то делать со своим чувством вины, да?
Да, это отдельный вопрос, потому что в какой-то момент количество таких старушек может превысить критическое, и окажется, что как бы у тебя вызывает чувство вины не только старушки, ты смотришь, что в других контекстах это тоже повторяется, и можно просто начать тренироваться на старушках. Вот. Ну, я на старушках не тренировался, я замечательно тренировался на раздачках листовок. Вот. Ну, знаете, у них есть разные подходы к человеку. Вот. Эти подходы, безусловно, развиваются. В последнее время люди здороваются, улыбаются, предлагают листовку. Сначала, несколько там, лет 5 или 6 назад, наверное, лет 10 назад, я просто научился говорить «нет», не брать. До этого я просто брал и там, доходил до угла, в помойку выкидывал. Потом я научился говорить «нет». Сейчас, когда эти люди здороваются, я научился здороваться, улыбаться, говорить «спасибо, мне не нужно». Вот. И, собственно, таким образом я сперва очень хорошо отработал свое умение говорить «нет», которого мне не хватало. Сейчас я точно так же неплохо отработал умение вежливо говорить «нет», так, чтобы человек еще и отошел просветленный. Поэтому на таких мелких бытовых манипуляциях можно действительно отрабатывать навыки, которые вам понадобятся и на работе, и дома, и в любом другом важном для вас контексте.
То есть ты считаешь, что, в принципе, вот, скажем, свою сопротивляемость манипуляциям, да, нужно тренировать, и это можно делать, да, в каких-то бытовых условиях?
Я не считаю, что это нужно делать. Но иногда а как, может припереть как-то так.
А как же тогда справляться? То есть, если ты не будешь готов к этой ситуации, да, ну смотри, я даже могу быть 100 раз морально готовым, да, к этому, да, я там прокручиваю эту ситуацию, думаю, я буду реагировать так. И вдруг случается ситуация, когда у тебя нет практического опыта. Ну, ты же понимаешь, ты же, в принципе, занимался спортивным туризмом, ты понимаешь, что если ты пошел неподготовленный, да, в поход, то тебе там будет сложнее всех. И не факт, что ты и дойдешь, да? То есть, есть вариант, что ты свернешь, потому что ты просто не выдержишь нагрузку. Ты не будешь готов, ты не просто, ты морально готовился, смотрел много фильмов про альпинизм там какой-нибудь, да? А толку-то от этого, да? Когда ты сталкиваешься с непосредственной своей собственной нетренированностью, то есть неготовностью к таким ситуациям, да? Для тебя экстремальным. Но и манипуляция — это для нас экстремальная ситуация, потому что это ситуация стресса.
Здесь есть несколько отличий, скажем, спортивного туризма от спортивного сопротивления манипуляции. Во-первых, спортивный туризм — это деятельность очень хорошо оформленная, в общем, где-то даже ритуализированная. Все, значит, препятствия, которые могут встретиться туристу на пути, описаны, категорированы, есть стандартные препятствия, есть стандартные способы их прохождения. Вот. И вторая важная вещь, как бы, которая отличает спортивный туризм от спортивного сопротивления манипуляциям, это то, что люди добровольно идут в походы, еще и платят за это деньги. Соответственно, все те сложности, которые могут встретиться туристу в походе, более-менее известны заранее. Но, в общем-то, было бы здорово, если бы манипуляторы были встроены тоже в какую-то систему, там есть манипуляторы, есть тот, кто подвергается манипуляции, есть судья, который смотрит и говорит манипулятору: стоп, не по правилам, брейк. Вот. Такого не бывает, поэтому вообще манипулятор действительно манипулятором не только в обществе, но и в природе удается выживать и развиваться именно потому, что защита от них в среднем обходится дороже, чем нанесенный ими ущерб. Да, ну, там очень характерный пример манипулятора – это кукушка, гнездовой паразит. Вот. Она сначала незаметно подкладывает яйцо, а потом кукушонок выбрасывает яйца, значит, ну, собственно, настоящих детей, а потом он настолько сильно открывает свой этот гигантский релизер, ну, наверное, надо пояснить, термином релизер в этологии называются стимулы, на которые у, ну, предполагаемого ответчика, родителя или брачного партнера имеется стандартная реакция. Вот гигантский желтый клюв – это то, во что родителям хочется бросить червяка. У кукушонка клюв гораздо больше и гораздо желтее, чем у родных детей, поэтому, естественно, его родители кормят просто безотчетно, они не могут этому сопротивляться. Вот. А фишка в том, что кукушки встречаются достаточно редко. Может быть, одно гнездо, зараженное кукушонком, на там, десятки тысяч. Поэтому кукушки выживают. Собственно говоря, с манипуляторами в человеческом обществе примерно так же. Да, мелкие манипуляции встречаются везде. Да, вам там навязчиво предлагают уступить место и почувствовать себя виноватым, или предлагают взять листовку и почувствовать себя там осчастливленным. Но не каждый день, не каждый год и даже не каждый человек попадает на крючок настоящего серьезного манипулятора, который высасывает из него все соки и бросает. Поэтому защита от такой манипуляции, есть смысл выстраивать, к сожалению, может быть, только тогда, когда ты понял, что попался.
Угу. Ну, хорошо, если мы с этим немножко разобрались, там есть у меня, конечно, что спросить у тебя.
Ну, ты спроси.
Вот, но давай-ка попробуем разобраться, с какими, вот какие типы вообще манипуляций бывают.
Ну, это, наверное, самый сложный вопрос. Вообще, я скажу, что типология – это не мое. Но когда я готовился к передаче, я посмотрел, что об этом пишут. Обнаружил, что не пишут ничего. Вот. Или, ну, есть разные, скажем, там, скажем, древнекитайский трактат 36 «Стратагем», который касается манипулятивного поведения на войне. Вот. И по поводу него есть замечательная, собственно говоря, древнекитайская же шутка, что самое лучшее из 36 стратегем – беги.
То есть ты говоришь, что это не философ, да? Ну, давай, продолжай.
Ну, хорошо, философ. Нет, я психолог. Я не знаю, кто я такой. Но кем бы я ни был, я хорош.
Хорошо.
Да.
Соглашусь, не буду манипулировать.
Я, в общем-то, задумался над тем, как манипуляции вообще можно классифицировать. Вот. Иногда встречается в литературе такая, скажем, сентенция, что манипуляторы обращаются к социально неодобряемому, значит, поведению манипулируемого. И, соответственно, по этому принципу, по тому, что, к чему, там, к какому, пардон, из семи смертных грехов обращается манипулятор, можно поделить все манипуляции. Но мне это показалось не совсем правдой. Во-первых, да, есть манипуляция там на человеческих слабостях. Вот как бы часть автоматизмов можно именно относить к слабостям. Там, ну, человек безотчетливо жаден, например, понятно, что обычно это, значит, ну, собственно говоря, что говорит автор этой сентенции, что человек не отдает себе отчета в собственной жадности именно потому, что она социально неодобряема. Вот. Он пытается ее спрятать от общества, потом в конечном счете так хорошо прячет, что она прячется от него самого. Поэтому на его жадность можно надавить. В чем штука? Что, например, такое жадность? Жадность – это, в общем-то, попытка контролировать какой-то ресурс, который человек образовал в каком-то достаточно раннем, ну, там, говоря, значит, фрейдистскими терминами, на анальной стадии развития, когда ему этого контроля толком не давали, вот, или наоборот, его самого слишком сильно контролировали.
То есть ты имеешь в виду, это все равно формируется как-то где-то в процессе, не знаю, там, в процессе какой-то травмы, да?
Да, да, то есть, безусловно, все вот эти вот самые, ну, скажем, скрытые слабости, социально неодобряемые, это результат психических травм.
Ну, если пойти вообще простой, значит, простой тропой, да, например, есть манипуляции, банально, да, есть манипуляции, когда ты хочешь получить выгоду, ты манипулируешь, чтобы получить эту выгоду, да, есть манипуляции как защита, то есть ты пытаешься защититься и таким образом манипулируешь другими.
А, то есть ты сейчас классифицируешь не по поведению, не по, скажем, не по тому, к чему обращается манипулятор в другом человеке, а по тому, что преследует сам
Ну да, здесь, да? Слушай, ну, здесь понятно, что, ну, есть, например, манипуляции, там, как манипуляции мошенников, да, они изучили, скажем, они там неплохие стихийные психологи, иногда и не только стихийные, да, иногда и с образованием, которые, ну, пользуются, да, слабостями, да, самый там, ну, развод, самый такой сейчас, не знаю, такой страшный и большой, это развод, когда звонят якобы из поликлиники, что у вас там страшное заболевание, звонят пожилым людям, которые прописаны в поликлинике, называют там по пароли явки, из какой поликлиники, то есть они уже примерно разведку сделали, да, и говорят, что вам срочно нужно, есть одно лекарство, там, т-т-т-т, да. Вот, собственно говоря, часто у меня друзья попадали на это, на вот такого рода манипуляции. Да, это манипуляции с точки, ну, с целью получить выгоду,
получить,
да,
выгоду, да. Использовать с точки себя. Зрения манипулятора, это цель получения выгоды, собственно говоря, с точки зрения того, к чему обращается, это манипуляция с помощью человеческой тревоги. Да, действительно, с заболеваниями, в том числе со старческими, связана очень высокая тревожность. Очень хочется от этого как-то уйти, и я, наверное, не знаю ни одного человека, который не хотел бы универсальные таблетки от всех своих болячек. Раз, и все проблемы решились. Вот. Тут ему такую таблетку предлагают.
Вот, слушай, я предлагаю немножко вздохнуть, сделать небольшую паузу, а потом продолжим нашу бурную беседу по поводу манипуляций.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем мы нашу передачу «Ничего особенного» о манипуляциях. Вот подошли к очень важному вопросу, который мы все так никак не смогли подойти в прошлый раз. Как все-таки защититься от манипуляций, выработать, может быть, иммунитет от манипуляций?
Ну, да, мы, в общем-то, не до конца ответили на вопрос,
ну,
какие
давай,
бывают виды манипуляций.
Ответь до конца.
До конца все равно никогда не отвечу. Но единственное, наверное, что я хотел добавить, что...
Дорогие друзья, у меня есть ощущение, что Сергей пытается манипулировать нам с вами.
Гнусно, гнусно, да.
Продолжай, продолжай.
Не продолжим. Вот. Значит, важно понимать, что есть и такие, как бы, вполне социально одобряемые качества, которыми может манипулировать манипулятор, да, скажем. А у человека может быть желание кого-то осчастливить, кого-то спасти. И тут ему попадается жертва и говорит: «Осчастлив меня». Да, спаси меня, вот мой преследователь, да, спаси меня, иди убей его. В общем-то, роль спасителя в обществе высоко одобряемая. Человек, который играет спасителя, чувствует себя на высоте. Он не скрывает от общества, что он спаситель, он, в общем-то, может нести это как свой флаг. А другой разговор, что он может скрывать от себя причины того, почему ему так хочется всех спасти, вместо того, чтобы спасти для начала себя. Да? Ну, как бы достаточно известно, что христианство прежде всего предлагает индивидуальное спасение.
Да,
спаси сам, спаси свою душу. Да?
Да, личное спасение, личные взаимоотношения,
да,
в принципе. Да.
Да. Вот. Ну, и теперь, переходя к вопросу, как защититься от манипуляций, значит, ну, в общем-то, прежде всего, от, скажем так, действительно есть манипуляции, из которых делают бизнес, вот эти мошеннические схемы, а есть какие-то личные манипуляции, там те же самые игры в рамках «Жертва-спаситель-преследователь». Вот. Соответственно, разные элементы поведения манипулятора могут выпячиваться, разные могут скрываться. Например, при мошеннических схемах, ну, в любом случае манипулятор сперва собирает так или иначе информацию о потенциальной жертве, но в мошеннических схемах это делается скрытно. Угу. Полистали вашу каким-то образом добытую, значит, карту в поликлинике, все про вас узнали, вот, и дальше уже, напирая на эту информацию, вам рассказывают, что вот есть волшебная таблетка. Вы бежите покупать волшебную таблетку, вам подсовывают, в общем-то, там, не знаю, брикет соды.
Да, это старый этот, помнишь, был такой ученик лекаря, да? Ученик лекаря, по-моему. Такой фильм, где человек ходил там и продавал спрессованные какашки, что там, ты там получишь мудрость. Там,
вот
и
не
так далее.
Смотрел, но идея красивая.
Да, это советский фильм, очень такой известный. Он потом стал учеником лекаря, который не хотел, притворился глухим, и, вот, чтобы выучиться лекарскому искусству. Да? Вот научить. Да. Ну, в конце концов, смог это сделать.
Хорошо.
Ну, вот мне кажется, это как раз такой яркий иллюстрация. И знаешь, это почему хорошая иллюстрация? Потому что, когда мы попадаем в... Ну, вот мы как семья, да? Угу. Например, с ребенком, у которого проявляются особенности, мы не знаем, что с ним делать, да? Мы проживаем все этапы горя, да? Угу. И мы... При этом снижается наша социальная сопротивляемость, да? То есть мы как бы становимся в некоторой степени беззащитными, мы начинаем идти врачам, и врач... И часто, знаешь, вот то, с чем сталкиваются, например, вот люди, ну, родители, которые приходили сюда в студию, мы беседовали с ними, да, о том, что происходит, да, часто, например, врачи начинают бороться друг с другом разного направления, да, неврологи начинают там психиатрами, там, или вот простой, значит, простой пример. У меня жена пришла в поликлинику. Мы оформляем карту в, значит, в детский сад, да, наконец-таки, да, в специализированный детский сад, да, и приходим к неврологу, она видит диагноз аутизма, говорит, это не ко мне, это психиатру. А чего вы ко мне пришли? Мы говорим, ну, слушайте, и, значит, ну, иммунолог к вам направил, например, на консультацию. А чего иммунолог ко мне направил? А иммунная система не зависит от нервов, понимаешь? Это, ну, говорит невролог, да, профессиональный, то есть вот, который в поликлинике принимает.
Профессиональный за зарплату.
Да, за зарплату. То есть ты приходишь в поликлинику, тебе, ну, уже начинаешь объяснять, что мне нужна вообще печать, да,
чтобы... Ну, собственно, пациента посылают, зарплата все равно капает.
Вот, но... Это такой, знаешь, такой немножко грубый, не совсем про манипуляцию, да, но человек хочет избавиться от тебя и говорит, что это вот вы не знаете, ты вот, на самом деле, ну, это не ко мне, да. Или там один специалист начинает, да что вы там замудрили гол, никакого у вас аутизма нет. Ну, тоже часто сталкиваюсь. То есть прошли две медкомиссии, да, вот, включая там медкомиссию в 6-й клинической, да, знаменитой психиатрической лечебнице, да, на Канатчиковом, да, вот, и на Канатчиковых дачах. И, собственно, и нам говорят о том, что все это все вы придумали, ничего у вас нету, и начинают противопоставлять, да, и вот, ну, ты же беззащитен в такой ситуации, что делать в такой ситуации? Как учиться, мне кажется, как учиться группироваться при вот таком
падении?
Кстати,
а как вы справились?
А, опять ты начал с любимой
манипуляциями заниматься.
Да, мы справились, здесь, знаешь, что хорошо? Хорошо то, что между визитами к врачам есть, значит, воздух. Да? И хорошо, что...
Это хорошее слово употребил.
Да, ну, воздух — это вообще очень, очень хорошая вещь. Да? Пространство, где ты можешь, ну, вздохнуть и как-то перевести дух. Потом, не во всех семьях такие ситуации, но нас двое. Да? И мы привыкли, это вот уже многолетняя привычка, когда мы садимся, у нас есть проблема, мы садимся и обговариваем ее. Да? Мы, во-первых, говорим о своих чувствах, что мы чувствовали, почему это происходило, что, вот, ну, что в итоге мы в сухом остатке мы имеем, и что мы будем дальше делать. Да? И, соответственно, вырабатываем какой-то порядок действий. Да, но это мы можем делать. Я сомневаюсь, что человек может это один сделать, но ему это сделать, мне кажется, сложнее раз в несколько.
Сложнее.
Потому что ты, когда мы вступаем в коммуникацию друг с другом, в здоровую, да, нормальную mm-hmm. коммуникацию, да, мы помогаем друг другу процессу осознавания. Мне, как преподавателю, это понятно. Mm-hmm. Да? То есть я понимаю, что я готов к лекции, то есть я понимаю то, освоенный материал только тогда, когда я начинаю преподавать. Угу. Да? Потому что лекция это еще не означает, что я готов. Да? То есть, да. Ну вот у меня все созрело. Я к выводам прихожу в процессе преподавания. Так же и тут.
Ну, как та училка, да, два раза рассказала, сама поняла.
Да, да, это вот про меня, да, когда я, например, преподаю, я очень четко понимаю, а, вот здорово, это действительно так, потому что, да, потому что я это вербализовал, то есть не просто написал, не просто сформулировал, да, а я это произнес, да, и это стало реальностью. Вот когда мы произносим, и это становится реальностью, мне кажется, это очень хороший метод.
Это да, но,
а если человек один тогда?
Ну, если человек один, я все-таки это самое, немножко сделаю шаг назад, потом скажу по поводу, если человек один. Мне действительно очень понравилось твое слово «воздух». И оно мне любопытным образом напомнило, значит, был психолог Бруно Бетельгейм, который, значит, перенес концлагерь. По-моему, он сидел в Дахау.
Ты не Франко имеешь в виду, тот 100%,
нет,
да?
Нет, Франкл был, господи...
Ну да,
в
ладно,
этом,
извини,
да.
Не буду тебя сбивать.
Ага. В общем, они в разных лагерях сидели, да, действительно, два психолога, два лагеря, две очень разных судьбы, две очень разных теории. Бетельгейм создал теорию автономного действия, значит, на что он обратил внимание? На то, что человек может остаться человеком в лагере, если у него есть какое-то пространство, которым он сам может управлять. Вот, кстати говоря, вот тоже на удивление, и Франклу, и Бетельгейму, в общем-то, там какие-то товарищи по несчастью сказали, главное, брейтесь. Они очень по-разному это истолковали. Значит, Франкл понял так, что пока ты выбрит, значит, капо поймет, что ты еще здоров, и не пошлет тебя в печку. Бетельгейм сделал вывод, что пока ты сам можешь бриться по своей инициативе, ты что-то контролируешь. Если ты что-то сам контролируешь, значит, ты жив. Как только человек теряет автономную область, ну, все, в общем-то, он доходяга, его списывает.
Ну да, у Франкова даже там есть очень хороший пример. Он говорит, для того, чтобы, ну, для того, там, в принципе, в лагере можно было легко расстаться с жизнью. Там достаточно было сойти с тропы, там была тропа и был газон. Тогда достаточно выйти на газон, и тебя отстреливали.
Да.
То есть это знали практически все.
Да.
Да? Вот это действительно тоже меня поразило, да, это в действии, когда сам человек, или он рассказывал, что мы понимали, да, кто, у кого уже все практически, ну, вот нету никаких ресурсов, да, это однажды там человек бежал, слушает, ребята, давайте быстрее, выйдем быстрее, там, он говорит, ну, что такое, что случилось, говорит, там такой закат, да? И что, у кого не было шансов? Те, кто остался в бараке.
Да. Да? Кстати говоря, вот это вот тоже автономное действие по Бетельгейму. Понятно, что Франкл этого не знал, по крайней мере, пока был в лагере. Но это самое настоящее автономное действие. Сделать что-то сверх того, что тебя заставляет.
Ну, да,
вот, мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, как о воздухе, это тоже автономное действие. Да, тебя прессуют обстоятельства, значит, вам с женой надо бегать с ребенком по врачам, там система, там пинает от одного к другому, еще и пытается вам указать на то, что вы дураки. Но потом вы приходите в свое пространство, и вы имеете право, вы сами, в общем-то, дали себе такое право обсуждать то, что происходит. Вот. И даже если человек один пытается справиться с такими проблемами, он точно так же может дать себе пространство, в котором он сидит и думает, в котором есть вот этот воздух. Он просто может общаться сам с собой, внутри себя обсуждать происходящее, пытаться его осмыслить. Вот эти вот перерывы, действительно, воздух в жизни очень нужны для того, чтобы... Ну, как бы манипулятор, он же, как правило, не дает тебе времени осмыслить то, что он делает. А вот давай-давай быстрее-быстрее, вот здесь
подпиши,
да?
Да, это все мошеннические схемы на этом,
да.
на спонтанности, спорадичности и на компульсивности. Да?
Да, да.
Ввести, ну, скажем там, резко, да, форс-мажор сделать, ситуацию форс-мажора, и быстро-быстро предлагать ответы.
Да.
Да? Да, и чтобы человек не субил, стоп, а чего вы мне предлагаете? Да?
Угу. Ну, соответственно, очень хорошая возможная реакция на такие ситуации. Мне нужно время подумать.
Угу.
Все, уходишь. Ни в коем случае не надо оставаться рядом с этим человеком, типа там тут сиди и думай тебе 5 минут под дулом пистолета. Это должно быть автономное пространство. Если вы можете создать себе автономное пространство под дулом пистолета, создайте. Но это искусство, которое дорого стоит, которое вырабатывается долго в монастырях, например.
Ну да, прям идзин какой-то прям практически.
Ну да. Вот, но вы имеете право уйти в собственные границы и обдумать решение, которое вам навязывают или так ненавязчиво проталкивают.
Угу. Вот здесь, знаешь, мы с тобой затронули вопрос особенности, да, вот помнишь, в прошлой передаче мы говорили о том, что часто манипуляции возникают на чувстве особенности, отделенности, да, какой-то от других людей. Вот скажи мне, а потребность быть особенностями возникает у нас в детстве, и почему она формируется, и что можно с этим сделать, и нужно ли что с этим сделать? Потому что, ну, понятно, что есть особенности, связанные с твоей, ну, неспособностью, с твоим ограничением, да, это одно.
Да.
Но когда ты сам у себя формируешь свою особенность, нужно ли что-то с этим делать, и как с этим быть?
Ну, в каждом случае по-своему. Я дам традиционный философский ответ. Ну, как всегда, либо это мешает вам жить, либо не мешает, либо, может быть, и помогает. А вообще говоря, когда мы говорим о потребности человека быть особенным, то речь, скорее всего, идет о его, скажем так, нарциссическом радикале и его психике.
Поясни.
Ну,
нарциссический радикал, вот ты прям, знаешь, вот, ну, и, значит, ты, не знаю, там, острый сепсис, осложненный конглобатом, понимаешь?
Нет, я не медик, я сейчас не понял.
Я тебе просто проиллюстрировал,
ну,
да?
Ну, я понял, да. Ну, скажем так, человек практически никогда не бывает вот такой, только такой и все. В человеке можно выделить как бы разные аспекты его психики. Вот, там у каждого человека обязательно есть некоторая степень подозрительности, недоверчивости к миру. Значит, ну,
то есть это способность, радикал. Нет, но это способность уходить в изоляцию от других?
Да? Нет, или жить в этой изоляции? Это, как правило, способность скорее приписывать или другим свои негативные черты.
Инвалидизировать других людей, да? То есть делать их там, как бы делать их хуже, чем они есть на самом деле.
Да, человек идет к тебе с открытым сердцем, а ты ему: подожди, я тебе не верю, ты кто такой, ты меня обмануть хочешь.
Конечно.
Это параноидный радикал.
Сидит тут, что-то вешает на лапшу на уши.
Вешаю, да, я гнусно манипулирую. Вот, соответственно, до тех пор, пока человеку такой радикал, например, параноидный, помогает жить, помогает там действительно выставить здоровое недоверие против поползновения в его сторону, это хорошо, это функционально. Как только это начинает мешать ему жить, ну, есть смысл задуматься. Может, там, усилить как-то другие радикалы так, чтобы они нейтрализовали это. Вот с нарциссическим радикалом такая штука. Ну, как бы изначально, когда человек рождается...
Он рождается свободным, это, да?
Традиционно считается, что, значит, родители дают ему безусловную любовь, да, принимают его просто потому, что он родился, просто потому, что он их ребенок.
Если они не дают ему как бы безусловную любовь, то это начинает, это уже начинается как бы
да, то есть стань хорошим, мы тебя полюбим.
Да.
Да. И вот тут человек начинает пытаться сделать себя хорошим. И, наверное, вот, если очень грубо говорить, нарциссические радикалы – это про это. Человек поступает, во-первых, сам с собой, как вещью. Он начинает себя бесконечно улучшать. А это в хорошем случае. В плохом случае он начинает, в общем-то, охотиться за другими, чтобы доказать, что он не хуже, чем они. И сейчас, я немножко даже это самое. Забыл, с чего начинал.
Ну вот, мы-то говорим о чем? Мы говорим о том, почему человек вот, ну, как бы входит, то есть делает себя особенным, и почему он входит тогда в ситуацию манипуляции,
ага,
да?
Да, вспомнил. Собственно, именно поэтому. Если человек не чувствует внутри себя, что мир принимает его таким, какой он есть, а изначально родители его не приняли таким, какой он есть, у него появляется потребность стать каким-то особенным. А вот я сейчас там выучу еще этот самый какой-нибудь папуасский язык, вот, начну жать штангу 200 килограмм, вот, и займусь балетом, и слетаю в космос, а тогда меня, наверное, полюбят. И, собственно, вот эта вот потребность стать особенным, она во многом движет миром, она заставляет людей создавать какие-то действительно очень интересные, мощные, прекрасные вещи. Ну, действительно, человек, который выучил папуасский язык, заслуживает уважения. А штука в том, что любовь – это то, чего не надо заслуживать. Да, любовь либо есть, либо нет. Я люблю человека не за то, что он выучил папуаски, я его люблю просто потому, что я его люблю. Вот. Ну, человек, который выучил папуаски, начал жать 200 килограмм и слетал на Луну, скорее всего, был движим именно вот этим своим нарциссическим радикалом, но, в общем-то, в здоровом изводе. Кто сказал, что человеку все это удается?
А вот как сделать, чтобы удавалось? Вот здесь основной вопрос меня, который беспокоит, потому что уже 5 минут осталось, а мы, как обычно, уходим в интенции по поводу того, что происходит, и, скажем, там, в чем корень, может быть, да, всего этого, да, там, поведение, особенности наши, формирование своего какой-то особенности, отгороженности от мира или попытка манипуляции. Но как, например, маме, например, защитить своего ребенка от манипуляций, в которых будет в жизни огромное количество, и которые часто, ну, вот, он сталкивается просто вместе с ним, да, в этих ситуациях манипуляции.
Ну, вот я, наверное, сейчас дам ответ, который многим не понравится, и, ну, по сути, достаточно страшный.
То есть начать манипулировать?
Ребенка не надо огораживать от манипуляций. Вообще, ну, иногда просто у меня мелькает такая мысль, что человек создан для травматики, как птица для полета. До тех пор, пока человек не пройдет через травму, не справится с ней, он не вырастет. Ну, известно в спорте, да, для того, чтобы мышца росла, ее надо регулярно травмировать тренировками.
То есть ты даешь классический ответ Федора Михайловича Достоевского, когда папа, значит, Дмитрия Мережковского привел сына с его, в общем-то, довольно слабенькими стихами к Достоевскому и дал почитать. Достоевский сказал, стихи-то, в общем-то, шлак, бездарные. Но, ну, молодой человек, вам, чтобы для того, чтобы, так сказать, писать большие хорошие стихи, нужно просто пострадать. Сказал отец в этом случае, да пусть уж лучше будет бездарным поэтом.
Ну, тут, наверное, главное не делать из страдания культа. Да? Страдание очищает такой широко распространенная максима, но нельзя же все время чиститься.
Но здесь вообще, мне кажется, как раз вопрос о психической гигиене. Вот как, какую психическую гигиену прививать себе и своему ребенку, чтобы вот помочь ему не просто не защитить его от манипуляций, да, а научить его справляться с этим, да?
Ну, надо помочь ребенку создать защищенное пространство. То, о чем мы говорили, как о воздухе, да? Ну, скажем, сейчас, когда, там, слава богу, квартирный вопрос начал решаться, большинство, ну, скажем, многие люди могут выделить ребенку собственную комнату. Кто-то может выделить ребенку собственный угол. Если нельзя выделить ребенку собственный угол, можно, в конце концов, выделить ему угол на время. Там, вот сейчас ты можешь, условно говоря, запереться в ванной или запереться на кухне, и мы, родители, обещаем тебя не трогать в течение получаса, просто побудь
наедине с собой. То есть ему нужно свое пространство.
Да, ему нужно свое защищенное пространство. Еще лучше, если родители сами являются таким защищенным пространством, когда можно там до самой своей старости, там, пока живы родители, прийти там, и кнуться к ним в колени и поплакать. И когда ты понимаешь, что они тебя не пошлют и не скажут, ты сам дурак, сам виноват.
Ты же здоровый мужик, должен уже справляться с проблемами.
Собственно говоря, в чем заключается искусство справляться с проблемами? В том, что сперва у тебя есть защищенное пространство. Тебе, там, ты справился с проблемами сам. Но ты справился потому, что ты можешь уткнуться, условно, в эти мамины коленки. Угу. Это старт, да, ты нашел защищенное пространство, ты глотнул воздуха, ты восстановил свои силы, и эти силы, прежде всего, ты потратил на то, чтобы осознать, что, собственно, с тобой происходило. После этого ты сам способен выстроить стратегию защиты от того, что произошло, и заново пережить это событие. Вот тогда ты и растешь.
Ну что ж, Сереж, к сожалению, вот наше время подошло к концу. Наконец-то я все-таки от тебя добился, знаешь, это простых ответов.
Конкретных
ответов на мои простые детские вопросы. Да, как все-таки это сделать, как все-таки помочь себе и своему ребенку. Очень благодарен тебе, что ты сегодня выделил свое время, пришел утром, пробудился и пришел утром в передачу. Ничего особенного. Я буду рад видеть тебя снова. До встречи в эфире на радио ТЭЛС. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.